Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азатык, программа «Перекресток». Очередной выпуск радиопередачи мы записали на платформе Zoom. Сегодня с нашими гостями мы обсудили тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В очередном выпуске «Перекрестка» приняли участие таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза, первый вопрос у меня будет сразу к вам, и ранее с вами обсуждали. В Астане прошла трехсторонняя встреча между президентами Кыргызстана, Таджикистана и России. Сами переговоры велись за закрытыми дверями. Однако позже российский лидер в интервью журналистам на брифинге сказал, что у Москвы имеются карты, которых нет даже у самих Кыргызстана и Таджикистана. И, возможно, будем обсуждать этот вариант решения проблемы. Да? Но в экспертной среде уже высказывается мнение, что у России в регионе могут быть какие-то свои интересы. И по вашему мнению, вообще устроит ли две стороны, эти документы, какие-то предложения третьей стороны, которая напрямую не участвует в приграничном споре?
Во-первых, я сомневаюсь, что в Москве есть карты, которых нету сторон, то есть в Бишкеке и Душанбе. В советское время картографирование было строго централизовано. Все карты проходили в той или иной степени через Москву, и так что трудно представить, что стороны могли бы использовать карты без предварительного одобрения в центре в то время. Но причем в разные периоды карты могли показывать совершенно разные границы административного разделения. И поэтому там, конечно, могли говорить о картах, но карты советского периода, они различались по периодам в любом случае. Во-вторых, советские карты использовали для обозначения административных границ, которые проводились тогда нечетко. И это для того, чтобы они стали межгосударственными границами, и проводится сейчас демаркация. Они проводили приблизительно, это считались даже, хотя официально считалось, что это какие-то, то есть союз советских социалистических республик, но на самом деле фактически это были централизованные объединения в рамках управления единой коммунистической партии, соответственно, которая все контролировала, и поэтому эти административные границы, они проводились очень приблизительно. Фактически они существовали на картах и на бумаге. И все споры, которые возникали, например, между какими-то субъектами или общинами на местах, они также, в общем-то, старались также и решать на уровне колхозов и старались не допускать выше. То есть это была фактически централизованная система. И здесь сегодня возникает вопрос, какие карты необходимо использовать. Что касается Москвы, то я подозреваю, что Путин говорил о картах Генштаба, большая часть которых была засекречена. То есть это, возможно, единственные карты, которые сейчас могут не иметь Душанбе и Бишкек. Но эти карты, они тоже, в общем-то, могут отличаться друг от друга. А тоже карты Генштаба, они разные. И какой из них найдет Москва, тоже большой вопрос. Для примера можно привести относительно недавний диспут между Армении и Азербайджаном, потому что нашли в Москве карту тоже Генштаба, которая больше подходила для азербайджанской стороны. Соответственно, с Арменией отказались признавать эти карты. То есть это в-третьих, допустим, что Москва нашла карты. Эти карты, например, они показывают чью-то пользу. Но в любом случае, например, в пользу Бишкека или в пользу Душанбе. Но в любом случае никто не согласится на такой вариант. То есть если карты не будут подтверждать их правоту, то, скорее всего, та сторона не согласится.
И очень потом, что низка нам... вероятность того, что эти карты как бы устроят обе стороны, да?
Я не думаю, что это такой вариант возможен. В любом случае, то, что вот мы видим сейчас на других примерах, карты, скорее всего, будет больше, которую найдут, да, например. Она будет в пользу или той, или другой стороны. Потом, например, что потом? Вот недовольных надо будет заставлять, чтобы принять московскую карту. Потом другая сторона всегда может сказать, что Москва не нашла и не предъявила все карты, или предъявила лишь ту карту, которую она выбрала. Например, Москва может рассориться с кем-то. Вот. И отсюда где гарантия, что она не проверяет ту карту, которая ей наиболее сейчас выгодна? То есть здесь опять возникает вопрос доверия. Так что карты сами по себе, они это, вряд ли решат этот вопрос. Мы уже пытались этот решить. Обе стороны использовали карты и пришли к выводу, что здесь фактически нету совпадения сторон.
Наверное, для наших радиослушателей надо пояснить, что как раз основная загвоздка, основная проблема состоит в том, что стороны не могут сойтись в картах. Да? Таджикистан предлагает как бы решать проблему по картам 20-х годов, да? 24-27-го. А Бишкек 50-х годов. Вот поэтому как бы и стороны не сходятся в каком-то едином мнении, потому что там как бы не совсем выгодно, да, для какой-то из сторон.
Да, обе стороны, они считают, что карты вот этого периода они принимаются, а эти нет. То же самое, если что-то найдут в Москве, нет никаких гарантий, что эту карту, которую они найдут, она будет принята обеими сторонами.
Спасибо. Но сейчас еще как бы Россия формально не является посредником в решении приграничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном, однако все-таки чувствуется, что какой-то процесс намечается, да? Масуркул Мырза, по вашему мнению, вообще, насколько желательно участие третьей стороны в приграничном вопросе, который возник между двумя странами?
Относительно вот первого вопроса о карте, я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана, это совершенно не академический спор. Вопрос о картах может нас завести в такие дебри и исторические, и географические, которые, в общем-то, просто еще больше запутают вопрос. Я думаю, что вопрос вообще состоит не о картах. Есть очень простое решение вопроса – это вернуться к договоренностям алматинским 91 года по административным границам, когда мы разделились мирно. И практически 30 лет или 25 лет мы жили мирно по этим картам, не предъявляя друг другу претензий. Как только появились какие-то исторические аналогии, как только вынули какие-то там карты или там преобладание этнического, мы получили Карабах. Этот Карабах вот на наших глазах буквально разрешился тогда, когда почему-то этим вопросом занялись не Россия. Мы должны четко и ясно понимать, что в первую очередь свои проблемы кыргызы и таджики мы должны решить сами между собой. Волей добрых, доброй воли разумных людей. Третья сторона, ну что она может? Она может встать между нами. Мы видели, как войска АДКБ или войска России стояли на Горном Карабахе после последнего конфликта крупного, и никаких они вопросов там не решали. Я полагаю, что Россия в этом вопросе будет играть свою игру, и мало ли что может повлиять на ее какие-то антипатии, симпатии. Я не вижу никаких оснований полагать, что она в этом вопросе будет абсолютно беспристрастна. Все зависит от политической конъюнктуры, все зависит от того, что будет происходить у нас в центральном регионе со странами, скажем, там, Запада или с Китаем. Поэтому я полагаю, что свои вопросы мы должны решать сами. И основой положить вот именно вот договоренность 91 года. Я понимаю, да, демографическое давление, да, какие-то там исторические там аналогии, но это тупиковый путь. Поэтому мы должны остановиться на том, на чем подписали все президенты того времени, И на этом основе уже строятся и взаимоотношения.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Очередной выпуск был записан на платформе Zoom. Вы слушаете аудиоверсию нашей передачи. Мы сегодня с нашими гостями обсуждаем тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков и таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов. Передачу веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза. Ферганская долина, уже не секрет, да, является очень взрывоопасным регионом. Ну, в Ферганской долине живут не только Кыргызстан и Таджикистан. Есть и Узбекистан, да. Вообще, какую роль в налаживании ситуации, вообще в стабилизации ситуации во всем регионе должен сыграть именно Узбекистан, потому что сейчас как бы инициатива, ну, открыто с инициативой выступает только Россия, да? Какая роль должна быть у Узбекистана в этом, в этих процессах как бы налаживания ситуации и, возможно, даже разрешения споров между двумя странами?
Ну, нельзя сказать, что он должен, он может, то есть Узбекистан, но также то же самое Казахстан, то же самое любая другая страна-сосед или страна-донор. То есть фактически это тоже здесь опять же возникает вопрос страны-посредника или медиатора. В принципе, в конфликтологии считается, значит, нормальной, эффективной практикой, потому что создается платформа для диалога, создаются возможности для чиночной дипломатии. То есть когда, например, стороны или, например, лидеры, руководство обеих стран, я не имею сейчас конкретно в виду именно Таджикистан, Кыргызстан, а в целом, когда, например, у них отношения уже испортились настолько, что им уже трудно даже общаться в рамках каких-то переговоров, то вот тогда вот наступает время посредников. То есть посредник, неважно, кто он будет, он фасилитирует контакты между сторонами и налаживает мирный процесс. Но в то же время считается, что это очень ответственное дело, и здесь предъявляются свои точные критерии. То есть это подразумевает полную нейтральность. То есть этот арбитр, или сторона, или посредник, можно по-разному его называть.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. И наш канал на Ютубе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market.
Он не должен, в общем-то, защищать интересы или той, или другой стороны. Он должен быть нейтральным. Его функция должна заключаться в том, что он должен помогать, прежде всего, помочь значит, создать такую платформу, на которой обе стороны чувствуют себя комфортно и безопасно, и помочь там с повесткой дня, с какими-то вопросами, с организацией и так далее. И здесь вопрос полного доверия, потому что одно без другого невозможно. То есть нейтральность и доверие. И здесь всегда большой вопрос, потому что мы знаем очень много примеров, когда, значит, страна-посредник начинала поддерживать ту или другую сторону по разным причинам. Поэтому в конфликтологии считается, что лучший подход – это комбинированный, когда есть несколько стейкхолдеров, то есть это страны-доноров, международные организации, страны-соседи. Тогда можно избежать конфликтов интересов, потому что интересы сторон будут уравновешиваться. Нет доминирования интересов какого-то какой-то одной стороны, арбитра. И такой мир, если он будет достигнут с помощью стейкхолдеров, то есть участников, посредников с нескольких сторон, он, вот, как практика международная показывает, он оказывается более устойчивым. Но опять же, это вопрос полной нейтральности и полного доверия. А у нас, как я подозреваю, с этим большая проблема сейчас. Что касается, вот как раз-таки, кто должен быть этот посредником, то это, опять же, зависит от руководства Таджикистана и Кыргызстана в данном конкретном случае, потому что, опять же, они должны быть уверены, что этот посредник будет нейтральным, и они должны быть уверены, что посредник не будет продвигать свою адженду. Просто, конечно, арбитр, то есть этот посредник, он в любом случае, он приобретает особое влияние в данном конкретном регионе, например. Потому что вот эта позиция посредника, она дает также много возможностей для увеличения своего геополитического веса. Он, то есть тоже через формирование повестки дня, через, значит, вот организацию логистики и так далее и тому подобное. То есть посредник, этот арбитр, он имеет возможность очень сильно влиять на сам процесс. Mm-hmm. Вот, и поэтому, конечно, это, я думаю, что, конечно, обе стороны сейчас, обе республики тоже, они об этом говорили, что они могут сами решить в двустороннем порядке этот вопрос. Но если будет такая платформа, именно вот на сегодняшнем уровне развития конфликта, когда мы его должны сделать все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, я думаю, мы должны использовать все возможности. И вот эта платформа для диалога, она имеет большое значение, как мне кажется.
Хорошо, спасибо большое. Масрукул Мырза, ранее в экспертной среде высказывалось мнение о том, что одна страна, одно государство не может выступать посредником. И высказывалось предложение привлекать международные организации. В том числе готовность посредникам к сотрудничеству с посредниками заявлял и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Да, в частности, речь идет об ОБСЕ, ООН и так далее. Ваше мнение, насколько оправдано привлекать не одно государство, а какие-то большие, крупные международные организации, имеющие реальный опыт разрешения каких-то конфликтов?
Ну, первый вопрос, это, конечно, надо тот, который мы должны задаться, это насколько наш конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном зашел далеко, что уже мы не сможем решить эти вопросы сами. Это первый вопрос. И этот вопрос, я считаю, он пока еще открытый. Второе, к сожалению, за все годы от независимости, которые прошли после распада Советского Союза, элиты Центральной Азии не решили самого главного вопроса. Они не осознали себя самостоятельными субъектами. Они занимались приватизацией, они занимались борьбой за власть, они занимались очень такими мелкими провинциальными проблемами. К сожалению, ни в одной из государств Центральной Азии не нашлось государственного деятеля, это не оскорбление, это просто констатация факта, который бы задумался о вещах более далеких и тех, которые могут у нас возникнуть в регионе. Не нашлось лидера, как в свое время мятежный Кавказ объединил аварец Шамиль, кому подчинялись и аварцы, и дагестанцы, и чеченцы, очень такие непризнаваемые друг друга. Тем не менее, духовный авторитет этого человека был так настолько велик, что он сумел объединить вокруг себя практически весь Горный Кавказ. У нас в Центральной Азии такого деятеля, такого масштаба, к сожалению, не нашлось, такого морального авторитета. Мы должны признать, что между Узбекистаном и Казахстаном всегда какая-то шла скрытая борьба за доминирование в регионе. Эта борьба подогревалась и россиянами, и Россией, и Западом, которые постоянно подкидывали дровишки в этот костер, кто же главнее Центральной Азии, Ташкент или Астана. Вот. Но мы, как маленькие республики, в этой гонке не участвовали, занимались своими проблемами. Так вот, Говоря, вот кто может быть у нас это, конечно же, наиболее заинтересованными в мире, в центральном, в Центральной Азии, должны быть наши ближайшие соседи. Любой конфликт в данной ситуации, когда мир у нас вокруг стал нестабильным, очень изменился, любой конфликт, когда уже и великие державы не смогут обратить внимание на нас, будет превратить нас в Африку. Поэтому я думаю, что сейчас нам спешными шагами надо все-таки налаживать инородную дипломатию между Таджикистаном и Кыргызстаном, между экспертным сообществом Кыргызстана и Таджикистана. Ни в коем случае не отдавать это на откуп военным, вопросы мира и стабильности, потому что военные, как вы знаете, они не могут заниматься этими вопросами. В спешном порядке наша дипломатия должна работать над составлением, над созданием Центральной Азии. Мы участвовали во всех договорах, но не в своих собственных. Мы не сделали какой-то рабочий союз или рабочий там орган Центральной Азии. Вот над этим надо будет работать.
Угу. Тогда... Стоит подумать над созданием какой-то такой действительно эффективной площадки в регионе, да? Потому что время от времени какие-то
сальты проходят. Я об этом не хочу сказать. Если вот у нас в Кыргызов, у казахов, у тюрков есть такое хорошее слово «арача» или «араша», говорят. То есть между родственниками, которые есть друзьями, которые ссорятся, обязательно кто-то вклинивается, разводит их в стороны и начинает примирять. Я понимаю, я сейчас заканчиваю. Поэтому я думаю, что именно Казахстан, Узбекистан и Туркмения, я не знаю, насколько Туркмения может принять при, в общем-то, такой самоизоляции, но тем не менее Казахстан и Узбекистан надо привлекать к разрешению нашего. Они должны четко и ясно понимать, что конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном ни к чему хорошему для них тоже не кончится. Они не обладают тем запасом прочности, чтобы выдержать пожар у себя под боком. Мне все.
Спасибо.
Я полагаю, что надо привлекать и Узбекистан, и Казахстан.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Очередной выпуск был записан на платформе Zoom. Вы слушаете аудиоверсию нашей передачи. Мы сегодня с нашими гостями обсуждаем тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков и таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов. Передачу веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза, ваше мнение о том, что я говорил до этого, да, реально ли и эффективно ли будет создать в регионе какую-то отдельную площадку именно по этому случаю, да, потому что у нас время от времени проходят, да, какие-то саммиты Россия плюс 5C, США плюс 5C, да, однако вот какой-то отдельной такой региональной площадки у нас нет, да, где реально принимались бы какие-то решения, способные нормализовать ситуацию в регионе.
Ну, это нормальная практика международная. Такие площадки создаются постоянно. Там есть в Латинской Америке, есть в зоне там, конфликта в Южной Европе. То есть это все международная практика. Ничего такого экстраординарного нету. В принципе, проблема урегулирования вот нынешнего конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном, она как раз-таки заключается в том, что вот этот мирный процесс, он как бы сосредоточен только вот на уровне правительства, то есть на уровне какой-то определенной группы людей. То есть в этом ничего плохого нет, но это недостаточно, как показывает международная практика. То есть обычно считается, что в конфликтологии считается, что этот диалог должен быть многоуровневым, то есть он должен быть как на уровне правительства, так на уровне общества, так там должен быть экспертный диалог и так далее. То есть экспертный, академический, тематический, то есть по различным аспектам проблемы и так далее. Mm-hmm. Тогда проблема как бы охватывается с разных сторон, и идет поиск решения, и в конечном счете вот это решение, оно получается взвешенным, и оно чаще всего устраивает обе стороны. Mm-hmm. Поэтому, да, это, в общем-то, это нормальная практика. Нормальная практика. Чем шире считается диалог, тем он устойчивее. И он должен быть постоянным, считается. Поэтому говорят, что мирный процесс должен быть устойчивым. То есть не так, что вот он начался, а потом прекратился по каким-то причинам, потом опять начался. Это как вы строите здание ступенькой за ступенькой. Mm-hmm. Мирный процесс, он такой. То есть вы возводите фундамент, он должен быть крепким. Потом на основе этого фундамента вы выстраиваете уже другие площадки, другие договоренности. И потом уже мир тогда будет прочным.
И эти площадки, и на этих площадках, то есть площадки надо создавать не только для представителей правительства, официальных лиц, но и для тех же, наверное, экспертов.
Да, но они не должны противоставляться друг другу, да, понимаете? Да. А это они должны взаимодополнять друг друга. То есть везде в международной практике, везде, где мы видим, что вот есть устойчивый мир, который продолжается десятилетиями, да, всегда обязательно там этот диалог и мирный процесс, он был многоуровневый. Mm-hmm. Тогда он будет более устойчивым, потому что все варианты взвешиваются, много каких-то новых находок получается, и мирный процесс в конечном счете он становится более реальным и достижимым.
Ну, по происходящим событиям можно сказать, что как бы вот этот потенциал возможного решения между двумя сторонами, он еще не исчерпан, несмотря на все последние сообщения. В Душанбе вообще как относятся к привлечению какой-то третьей стороны к решению приграничных споров? В Бишкеке какие-то отдельные даже силовики, да, политики как бы уже высказались на эту тему, но какова вообще реакция в Душанбе?
Ну, мне трудно говорить о реакции правительства, потому что я знаю только вот реакцию моих коллег, там, политологов, людей, которые занимаются конфликтами, у них реакция положительная, в принципе. Я лично считаю, что любая возможность должна использоваться. Мне кажется, что правительство тоже положительно к этому относится, просто сам процесс принятия решения, он включает много различных ступеней, вариантов и так далее. И так далее. Что я не думаю, что, в общем-то, мне кажется, что Таджикистан вряд ли будет против. Mm-hmm. Потому что, опять же, этот конфликт никому не нужен. Этот конфликт не нужен ни Таджикистану, ни Кыргызстану. Он не нужен ни таджикскому правительству, ни кыргызскому правительству. Он тормозит развитие наших стран, он отбрасывает их на десятилетия. И поэтому, и это все хорошо понимают, обе стороны хорошо понимают, как на уровне правительства, так и на уровне гражданского общества. Поэтому надо все сделать, чтобы как можно быстрее и успешнее решить. Вот. И с помощью, используя все возможности, которые только можно использовать. Вот. Это в интересах обеих стран и в интересах всего региона.
Хорошо. Спасибо большое вам за участие. Время уже нашей передачи завершается. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков. Передачу на платформе Zoom вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.